ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 24 текст. 4. Подземные райские планеты. Тато дастатсида чарана видятаранам садана нитаван матра эва. Тата. Той планеты Раху. Адхастат. Ниже. Сида чарана. Планет Ситалока и Чараналока. Видятхаранам. Планет Видятхаров. Саданани. Обители. Таватматра. На такое расстояние. 130 тысяч километров. Эва. Поистине. Перевод стиха. Эти стихи? Эти стихи? Это по порядку у вас идет? На 10 тысяч йоджан ниже Раху расположены планеты Сидалока, Чараналока и Видятхаралока. 130 тысяч километров ниже Раху. Комментарий. Говорится, что жители Сидалоки от природы наделены мистическими способностями, которые позволяют им путешествовать с планеты на планету без помощи ракет или других летательных аппаратов. Тато дастат якша ракша пишача прета бхутагананам витхараджирам антарикшам яватваю правати яван мекка упалабхьянте. Ниже видят Тарлоки, Чараналоки и Сидалоки. В пространстве, называемом Антарикша, находятся обители, где предаются наслаждением якши, ракшасы, пишачи, призраки и прочие подобные им существа. Верхняя граница Антарикши проходит там, где уже нет ветра и облаков, то есть там, где начинается безвоздушное пространство. Тато хасачата йоджанантараям притиви яваттам сабхасай шьена супарнадья падатри правара утпатантити. На 100 тысяч йоджан ниже владений якши и ракшасов находится планета Земля. Ее верхняя граница определяется максимальной высотой, на которую поднимаются лебеди, орлы, грифы и другие крупные птицы. Паварнитам бумирьятраса невештва станам ваванера пятхастат саптабхуви вара экайшата йоджанайтанте тарьяньяма вистеренно паклипта талам виталам суталам тала талам ахатала расаталам паталам идти. О, царь, ниже земли находится еще 7 планетных систем: атала, витала, сутала, талатала, махатала, расатала и патала. Я уже рассказал о расположении и размерах средних планет, а планеты 7 низших систем имеют такие же размеры, как и Земля. Текст 8 очень долго читать, буду читать перевод. Эти 7 планетных систем называют Била-сваргой, подземным райским царством. Там много великолепных дворцов, садов и мест для отдыха и развлечений. По своей роскоши эти дворцы и сады превосходят даже те, в которых проводят время полубоги на высших планетах. Ибо демоны больше всех пристрастны к чувственным удовольствиям, богатству и власти. На подземных райских планетах обитают дайти, данавы и наги, и почти все они ведут семейную жизнь. Вместе со своими женами, детьми, друзьями и последователями они наслаждаются иллюзорным материальным счастьем. Даже полубоги и тени всегда могут свободно предаваться чувственным наслаждениям. Однако обитателям этих планет ничто не мешает наслаждаться жизнью. Поэтому все они очень привязаны к иллюзорному счастью. Комментарий. Махараджа прохладно называет материальные наслаждения майя, сукха иллюзорными. Вайшнав всегда беспокоится о том, чтобы вызволить все живые существа из сетей этих так называемых наслаждений. Махараджа Прахлада говорит: «Майя сукхабхарам мудвагата вимутан». Глупцы вимутхи гоняются за материальным счастьем, которому рано или поздно придет конец. На любых планетах, будь то на райских, средних или низших, живые существа упиваются мимолетным материальным счастьем, забывая о том, что придет время, и по законам материальной природы им придется переселиться в другое тело и снова страдать от мук рождения, старости, болезни и смерти. Не задумываясь над тем, что ждет их после смерти, закоренелые материалисты растрачивают наслаждениях свою недолгую жизнь. Вайшнав же стремится дать этим заблудшим людям истинное духовное счастье. Подземные райские планеты. Песня 5, глава 24, тексты 4, 8. Также описывается разнообразие материального счастья, что есть счастье выше, чем можно себе представить в этих мирах на средних уровнях. Человек живет на средней планете Земля. Есть подобного типа планеты, подобного, где смешаны счастье и страдания, не являются высшими и не являются низшими планетами. Живое существо, однако, думает, что занимает какое-то очень удачное положение. Кажется, что он может поправить любое положение, использовать шансы, данные ему. То есть надеется на максимальное счастье, верит в это. В любых условиях, при любых обстоятельствах. Это называется майя, иллюзия. Влияние иллюзии таково, обладает большой силой. Что он всегда вселяет надежды на будущее. Но в настоящий момент очень трудно осознать в майе. Под влиянием майи практически невозможно понять, кто я, откуда я, что я здесь делаю. В настоящий момент очень-очень сложно разобраться в этом. Таково действие майи. Йога майя, наоборот, просветляет настоящий момент, от которого как раз и исходит и прошлое, и будущее, и настоящее. Это все сконцентрировано в настоящем моменте, в вечности. Это уже область влияния йога майи, тогда как маха майя, она скрывает эту реальность. И представляет перед выбором живого существа огромное разнообразие, очень привлекательное. Для чувств. Нам кажется, что этот мир даст мне все необходимое для жизни, для счастья. Кажущееся стремление наслаждаться, кажется, что я буду счастлив в этом мире. Люди в каком-то смысле верят в будущее, что в будущем будет лучше. Такова иллюзия, майя. Хотя в будущем не всегда бывает лучше, бывает и хуже. Поэтому Бхагаватам описывается, что есть разные планетные системы с разным уровнем чувственных наслаждений. И это уже существует. То есть материалисты, которые будут смотреть на эти вещи глазами Писаний, они смогут разобраться в том, как достичь материального счастья, смогут лучше понять это, опираясь на священные Писания. Здесь описываются планеты уже, которые созданы для высоких наслаждений. Билва, Сварга, ниже планеты, ниже земного уровня. Но наслаждений там больше, чем в раю, выше. Прабхупада объясняет, почему так. Потому что полубоги, которые живут на райских планетах, они все же обременены дхармой, исполнением долга, поэтому не всегда они наслаждаются. Иногда им приходится выполнять свой долг, защищая какие-то религиозные принципы. Они должны что-то поддерживать, то есть у них есть какие-то обязанности. И тогда как у демонов на Билвасварге нет такого понятия, как обязанности, дхарма, религия. Их единственная обязанность – наслаждать свои чувства, так они думают. Это единственная цель, с которой живет демон – удовлетворить свои чувства любой ценой. И таким образом, вот эти люди, которые пытаются достичь этого уровня, они могут попасть туда, на Билвасваргу, в такие условия жизни, которые они могут создать сами по своему усмотрению, как хотят. То есть Бог дает такую возможность им. Но и так они больше, более счастливы, чем даже полубоги в раю. И все же там нет удовлетворения. Тем не менее. Также описывается, что ни одно живое существо не испытывает удовлетворения в этом материальном мире, где бы ни находилось, в раю или в аду, на среднем уровне, или там, на Билвасварге, где даже есть выше, чем райские наслаждения. Оно не удовлетворяется лишь только по одной причине, что не может управлять собственными чувствами. Так говорится Хираньякашипу. Хираньякашипу не мог управлять своими чувствами. Он гневался. Очень сложно живому существу, которое думает, что оно верховный господин в этом мире, очень сложно доказать эту позицию окружающим. В этом вся проблема. Потому что все пытаются делать то же самое, и все соперничают. Каждый пытается доказать свое превосходство. Это очень сложный момент. Если я думаю, что я Бог, очень трудно доказать это окружающим. Потребуется огромное усилие. Там нужна власть, деньги, мистические силы в конечном итоге, способность управлять, знания огромные, гьяна, великие знания, веды нужно изучать. И при этом нужно утвердить свою непогрешимость, не совершать никаких ошибок. Но все держится на авторитете, на престиже личности. И таким образом лидеры, они, конечно же, чувствуют это, что этот авторитет, он должен быть как проповедник, вся его сила держится на репутации его, что он должен избегать каких-то ошибок. И Прабхупад сказал, как избегать ошибок. Повторяйте за Кришной, за Священным Писанием. Вы не совершите ошибки. Будьте безупречны. И живите в соответствии с этими принципами. Он дал это наставление для нас, потому что все мы станем лидерами. Многие уже лидеры. Все мы становимся лидерами в глазах окружающих людей, как проповедники, несущие знания, как учителя. Нас будут воспринимать так. Так что в сознании Кришны люди обладают каким-то таинственным знанием. Я слышал это. Ко мне однажды обращались так на телевидении. Сказали, что ходят слухи, что вы обладаете какими-то тайными знаниями. Не могли бы вы поделиться этим сейчас здесь, перед телезрителями? Что за тайные знания? В чем здесь тайна? То есть люди думают таким образом. Что-то есть в этих людях непонятное, непостижимое. Какими-то тайными знаниями, должно быть, они обладают. И что же это за тайна? И видите, то есть отношение таково, что мы обладаем каким-то знанием, какими-то качествами. Иногда они слышат нашу проповедь или читают книги и думают, кто же такие эти преданные. Все люди, которые получили книги Шрилы Прабхупады и изучали их какое-то время, у всех появилось желание встретить преданных, увидеть, что же это за личности. Неужели они все это знают? Неужели они все это понимают? И они живут. Тут написано так, что вайшнавы, они вот такие. И им сильно захотелось увидеть, встретить вайшнавов. Сила желания, они стали искать, где это движение, где это общество. Одна преданная вспоминает, как она искала. Она получила какую-то книгу, а потом читала ее. И через несколько лет она почувствовала, что очень хочет увидеть общество преданных. А затем она не могла найти. Вот в ее письме она пишет, как она пришла в сознание Кришны. В течение полутора лет она искала и не могла найти преданных. Вдруг звонок в дверь. Какой-то человек принес распространять книги. Мать там вышла и что-то говорит о Боге. И она подумала, яговисты. Пойду выйду, скажу, что мы кришнаиты, пусть уходят. Но когда она вышла, увидела Кришна с Арджуной там на колеснице, едут, и там Бхагавадгита. Она говорит, у меня, говорит, волосы поднялись дыбом, когда увидела. Говорит, настолько ждала преданных, хотела увидеть преданных. Ну, такой был шок просто. И он сказал, да вот тут у вас в соседнем подъезде на Махаты проходит каждую неделю. Вы не знали просто об этом, вы искали преданных, но не здесь. Она прыгала до потолка, потом два дня ходила, очень радовалась, что она наконец встретила преданных. Вот человек приходит в общество преданных, и что он замечает? Какие улыбки, какие лица, они светятся. Это первое, что он думает, когда он в позитивном настроении. Даже самый расстроенный преданных здесь сидящих, он выглядит гораздо чище и ярче, чем любой счастливый материалист. Это факт, это можно заметить в позитивном настроении. Что проблемы преданных – это нереальные проблемы. Реальных проблем у преданных нет. Однако, есть, конечно же, проблема в том, что мы должны знать, как общаться с преданными. Преданный непростой человек. Простому человеку можно что-то подольстить. как-то на этом поддержать свои отношения, как это делают на работе, между начальством, подчиненными. У них нет любви. Но у них есть приемы, как поддерживать отношения. Это внешняя культура, материальная культура. Здесь эти приемы не годятся. Нашим движением должно быть очень искренне. Должно быть открытое сердце. Лидеры должны иметь эту способность открывать сердце и помогать другим открывать сердце, и проникать в сердце. Как? С помощью проповеди. Если вайшнавы общаются и решают какие-то вопросы, любые, мирные или конфликтные, они проповедуют. И в конечном итоге мы должны ощутить присутствие Кришны в наших обсуждениях. В этом смысл. И ощутить, почувствовать вдохновение, чтобы действовать дальше, продолжать заниматься преданным служением. Потому что преданное служение – это отказ от чувственных наслаждений. По сути дела, это трудная практика. Если мы не почувствуем удовлетворение в духовной жизни, мы сразу почувствуем, как все плохо. Все очень плохо будет нам выглядеть, потому что мы не удовлетворяем чувства. Единственное наше счастье – это взаимоотношения с преданными, воспевание Святого Имени. И также Прабхупада устроил движение сознания Кришны, чтобы мы не общались с материалистами слишком тесно, потому что их путь ведет вниз, деградация, духовная деградация, путь к страданиям. И мы уже поняли, да, есть другая сторона направления, где увеличивается счастье. Теперь нужно беречь эти отношения, очень бережные отношения. Кто-то привел пример, как мы заходим в посудную лавку в Индии, и там горшки глиняные стоят, вот так вот, знаете, их. Так вот вереницы ставят, вертикально их складывают, такими линиями они стоят. И там нужно ходить между ними очень осторожно. Посудная лавка, если вы заденете что-то, там будет катастрофа, все разобьется, развалится просто. И вот с вайшнавами нужно иметь такое вот чутье общение, взаимоотношения очень тонкие, чувствительные должны быть отношения между вайшнавами. Рамачандра, его любили за то, что он знал в совершенстве законы кармы и знал сердце живых существ, поэтому жители Айодхи, они хотели уйти вместе с ним в изгнание, даже в лес. Они чувствовали огромную любовь, что он имел понимание живого существа, мог понять сердце живых существ. И на таком высоком уровне, конечно, требуется вот это сознание Кришны, очень тонкое сознание Кришны. Мы пытаемся развивать эти чувства к преданным. Чувство означает, что способны переживать, сопереживать друг другу. У преданных тоже есть чувства. Не думайте, что у преданных не должно быть чувств. Преданный тоже может плакать, чистый преданный. Тоже может сильно расстраиваться. Иногда может гневаться. Прабхупада делал все это. Это чувство. Но каков повод? Единственная разница между тем, как мы используем свои чувства и как используют чувства чистый преданный, в том, что он это использует как слуга. Его главная цель – это продвигаться в сознании Кришны, помогать другим. И ради этого он может молиться и плакать, расстраиваться или гневаться. То есть это чистые чувства. Но это то же самое. Он тоже слышит, что ему говорят о других людях. Он составляет впечатление об этом мире точно так же, как и мы. Он думает, размышляет так же, как и мы. Но единственная разница, что он думает как слуга и слушает как слуга. Если мы слышим критику, мы думаем, вот кто-то плохой, кто-то хороший. Но чистый преданный слушает критику и думает, как же помочь? Как же помочь прогрессировать преданным? Да, есть такой уровень, когда не избежать критики. Это намапаратха уровень, где преданные будут критиковать, причем активно будут заниматься этим. Но как же помочь в этом разобраться? Да, в этом главный смысл – отвлечь ум от критики, привлечь его к воспеванию Святого Имени. То есть вайшнавский этикет – это этикет взаимоотношений для того, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. То есть взаимоотношения с преданными очень-очень важны, потому что мы хотим воспевать, а воспевание необходимо, чтобы достичь конечной цели жизни. В Кали-Югу нет другого способа, и не может быть. Уединенная практика никогда не принесет должного результата. Мы должны быть вместе. И когда мы вместе будем очищаться, что бы ни было, мы должны вместе продолжать духовную практику. Это условие Шрилы Прабхупады. Тогда он сказал, 16 кругов, 4 принципа, я гарантирую, что вернетесь к Богу. Прабхупада дал такие гарантии, но мы должны быть вместе с преданными. И если мы уединяемся по каким-то причинам, то не нужно ожидать какого-то быстрого прогресса, серьезного. Это подобно тому, как завернуть консервную банку туда, эти овощи, надолго, и поставить в погреб. Откройте, через 2 года будет то же самое. То же самый вкус будет. Ни хуже, ни лучше. Можно сохранить все это хорошо очень. Просто лично поддерживать 16 кругов, 4 принципа и не общаясь с преданными. Что-то подобное мы видим. На практике мы видим, что это так происходит. Однако в обществе преданных, несомненно, нас будут критиковать и прославлять. Правда, эти две вещи будут всегда. Будут прославлять и критиковать. Кто-то прославлять, кто-то критиковать. Потом они будут меняться ролями со временем, вы увидите. Тот, кто критиковал, будет прославлять, тот, кто прославил, будет критиковать. Материальный мир двойственности. Надо его прославлять, покритикую. Надо его критиковать, попрославляем. Это чувство. Это просто чувство, деятельность чувств. Конечно, надоедает и критиковать, и надоедает уже прославлять. Но мы должны знать, что он должен быть разум, целесообразность, критика и прославление необходимы для прогресса в духовной жизни, а не для удовлетворения чувств. Если мы хотим критиковать, критика должна быть полезна. Если она бесполезна, критиковать нет смысла. Если мы хотим прославлять, это должно помочь нам развиваться в сознании Кришны, а не увеличивать ложную гордыню. Этикет – значит большая чувствительность. Это не просто правила и предписания. То есть главный интерес наш должен быть продвигаться в духовной жизни, очистить свое существование, свои чувства, ум, разум, добраться до души, наконец. Но это потребуется много времени. И на оскорбительном уровне, конечно, много происходит странных вещей. Люди строят, разрушают. Одно строят, другое разрушают. Потом берут это, строят, это разрушают. Крайности. Вот это нужно. Поняли? Значит, это не нужно. Нет, снова перекос. Понятно. Вот это нужно. А это значит не нужно. Нужно все одновременно делать. Все успевать делать. Обо всем нужно думать. Каждая деталь должна быть на своем месте. Ничем не пренебрегать, свое знание Кришны. Ни одной личностью. И ответственность за слова очень высокая, как в те времена, когда жили пандавы. Они несли такую ответственность за слова. Одно слово сказанное считалось уже совершенным поступком. Кунти сказала, что этот подарок, который Арджуна завоевал, разделите поровну. Это была Драупади. Мама, посмотри, какой подарок, о чем ты говоришь. Это же жена Арджуны. Как можно разделить ее на пятерых братьев? Возьми свои слова обратно. Не могу, сказал Кунти. Слово сказано, я не могу взять его обратно. Слово сказано уже. Попали в тупик. Дашаратха тоже попал в тупик. Я, говорит, попал в западню, в сети долго. Потому что когда-то я обещал Кайкеи, что я выполню два ее желания. А теперь она сказала, что должен делать. И я должен это сделать. Я сказал это. Не было бумаги. Документа не было. Печати там тоже не было. И подписи тоже не было. Было слово. Очень важно при этом научиться пользоваться словами. Это великая ответственность. Почему говорится, проповедуйте, связывайте свою речь со священными писаниями. Так мы не совершим ошибок. Так можно избежать неправильных вещей, потому что любое слово, сказанное в определенном эмоциональном состоянии, оно оставляет впечатление. Если мы говорим какие-то плохие вещи, даже потом извиняемся, то есть эффект, этот осадок остается на очень долгое время. Очень сложно очистить эти тонкие самскары, сказанные словами именно. Поступки одно, но слово очень глубоко действует. Поэтому, когда мы говорим, нужно очень-очень внимательно использовать слова, очень осторожно по отношению к преданным. Преданные также могут нарушать законы иногда. Законы взаимоотношений, даже законы государства. Это описывается в Бхагавад-гите, что иногда судурачаро, то, что они делают. Ачар, поведение, ачар. Дура, без перевода понятно, это ужасное, что-то дурное, очень плохое, отвратительное. Но еще добавляется су, очень. Что-то совершенно невероятное, может, да, преданно вытворять. И что он? Должен продолжать преданное служение, говорится, поэтому он садху. Он случайно может такие вещи делать, нарушать закон иногда. Никак. Дашаратха в молодости, он охотился. Это был просто азарт его. Знаете, молодой человек с луком и стрелами, обученный, хороший воин, много сил. Вот он ходил развлекаться на берег реки Сараю. И там бил всех подряд, кого видел. Слона убивает, антилопу убивает, кабанов. И нравилось ему это все. И какой-то браман спустился к воде вечером. В темноте. И кувшин в воду. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Слон должно быть там, развлекается. Человеческий стон. Говорит, я, говорит, совершил серьезную ошибку. Дашаратха потом вспоминает. Он сказал, это Каушали, когда умирал, был на ложе смертном. И меня проклял отец того брамана. чистый преданный Дашараты смотреть, а это отец Господа Рамачандры. Могли подумать, что же Рамачандра не мог нейтрализовать его карму? Нет, он сказал, каждый несет ответственность за все свои поступки. Будь он даже чистый преданный. Если он оскорбляет Каништа Тикари, Утама Тикари, он падет. Не я это утверждение сказал, но так утверждают авторитеты. Утама Тикари оскорбляет Каништа Тикари, и что будет? Он падет. Однажды в Майяпуре была стройка, времена Прабхупады. На стройке многие участвовали, там саньяси, грихасты, брамачари. И также местные люди приходили, помогали. Один человек не поднимался рано утром на Мангаларати, он там спал постоянно. Местный человек приходил туда на стройку, там жил. Я не помню, кто это точно был, неважно. Но один из саньяси, учеников Прабхупады, он решил научить его, как подниматься рано утром. Взял ведро воды и прямо его спящего залил водой. И все рассмеялись этому. Человек встал, посмотрел, что это саньяси, ничего не сказал, свернул свои мокрые вещи и ушел, больше не появлялся. Прабхупада узнал об этом. Вызвал этого саньяси и стал кричать на него. «Ты упадешь», — сказал он. «Сейчас ты должен найти этого человека, пойти, кто бы он ни был, упасть в ноги, просить прощения». Очень важный момент, потому что материалист сходит с ума по этим названиям и положениям. А мы должны быть очень смиренны в любом положении. Если мы совершаем ошибки, мы должны их исправлять. Вот это закон. Неважно кто. В этом достоинство человека. Ошибки совершают все. От мала до велика. Царь может совершить ошибку. Дашаратха совершил ошибки. Что говорить о нас? Но они исправляли эти ошибки. Они не просто их совершали. Они исправляли. Они всю жизнь исправляли потом свои ошибки, если они совершали эти ошибки. Итак, любой человек может совершить ошибку. Мы, как лидеры, также будем совершать ошибки в проповеди людям. И мы должны также очень смиренно приносить свои почтения и извинения, если мы совершаем такие ошибки. Любому живому существу, кто бы оно ни было. Этикет не означает, что я не совершаю ошибок. Это невозможно. Мы несовершенны. Волей-неволей. Много ошибок мы совершаем, о которых мы даже не знаем. Разве не так? Скажем, какое-то время я в сознании Кришны. Сейчас я начинаю вспоминать прошлые вещи. Сейчас я начинаю понимать, что я делал в прошлом. Сколько совершил ошибок. Хотя я думал, что действую абсолютно правильно. На основании Писания. Я подтверждал это проповедью. Я совершил огромное количество ошибок. Сейчас у меня есть желание исправить все эти вещи. Сделать это по-настоящему в вайшнавском духе. Как бы заново. Но для этого нужно раскаяться в сердце и признать эти свои ошибки. Это необходимо абсолютно каждому человеку, независимо от какого положения. Это необходимо даже священникам в храме. Иисус Христос говорил об этом. Они не хотели каяться в своих грехах. Они были очень великими святыми людьми, так им казалось, они же первосвященники. Тогда он сказал, блудницы и пьяницы, они ближе, потому что они способны признать свои грехи, а вы нет. Итак, на нас не должны влиять внешние обстоятельства, которые диктуются Маха-Майя, вот этот блеск, иллюзорный блеск в материальном мире. Все очень изменчиво здесь. Это волны, которые бросают эту волну то вверх, то вниз, в вечности. Поэтому нам не нужно слишком реагировать на это различие между преданными, которые есть в возрасте, в знании даже, в положении. Мы должны видеть просто душу, научиться. Кто-то много знает, но он возгордится этим знанием. Кто-то много имеет собственности, он возгордится этим. Кто-то имеет положение, возгордится этим. Это обязательно. Что же нужно делать? Нужно очищаться. Нужно просить прощения за то, что я богатый человек. Нужно просить прощения, что я стремлюсь к гьяне, так много знаю. Это что, грех? Это грех, когда связан с ложной гордостью. В этом грех. Но если это основано на чистом сознании, не является грехом. Нет такого понятия греха тогда. Если это не ложное, а истинное «я», тогда все это становится настоящим, подлинным, ценным, святым. Знание должно быть связано со святостью. Положение, деньги, все, власть, все, что мы имеем. Все принадлежит Богу на самом деле. Мне здесь ничего не принадлежит. И это чувство собственности, оно очень сильно мешает взаимоотношениям преданным. Кто я? Я слуга Кришны. Так, и так нам нужно действовать согласно этому пониманию. Мы должны распространять сознание Кришны, проповедовать людям, передавать знания. Иногда проповедь, она может пострадать из-за взаимоотношений между преданными. Кажется, что проповедь потом. Очень важно разобраться друг с другом. Но это невозможно сделать. Материальная природа, она устроила так, что мы никогда не поймем друг друга. Сколько угодно мы видим этот пример. Сотни тысяч лет это происходит вокруг. Почему мы пришли в сознание Кришны? Мы хотим уйти из этого замкнутого круга. И здесь можем создать такой же точно цикл. Это материальное сознание. То есть, конечно, должен подняться на платформу Мадхьяма. Прабхупада очень настоятельно рекомендует не оставаться на платформе Каништа Тикари. На оскорбительном уровне. Думать оскорбительно, мыслить оскорбительно, действовать оскорбительно, быть поглощенным в это сознание. Через материальное взаимоотношение смотреть на шастры недопустимо это. Это касается абсолютно каждого из нас. Потому что перед смертью мы абсолютно все равны. И мы отвечаем за все свои поступки. И чем выше как бы человек, тем больше даже предъявляется к нему требования, как бы, как лидеру. Да, Рамачандра позвал Лакшмана однажды. Лакшман, сходи и посмотри, это было в Айодхе. Есть ли кто-то несчастный человек в городе, в столице? Найди несчастных людей, скажи мне об этом, кто страдает здесь. И Лакшман ходил по городу несколько дней, сводил туда-сюда, заглядывал кругом во все дворы, во все лавки, на дорогах, на улицах, но он не видел несчастных людей. Ни одно живое существо не было несчастным. Он вернулся и сказал, нет ни одного, все счастливы. Не может быть, сказал Рамачандра. Это материальный мир, кто-то должен быть. Должен быть несчастный. Тут не может быть, это не Вайкунтха. И Лакшман еще более внимательно пошел смотреть. Лакшман — это Баларама, Санкаршана, он знает все в этом творении. Ему пришлось приложить усилия, чтобы в Айодхе найти несчастное существо. И вдруг увидел, собака сидит, плачет, ругается и так далее. Кто-то обидел сильно очень. Что с тобой? Обидел меня человек. Какой человек? Браман. Браман? Да, ударил палкой. Ударил палкой браман собаку. Как так? Это такое отклонение от дхармы. В Айодхе такое происходит. Под управлением Рамачандры. Ушам своим не верю. Где? Кто этот браман? И он привел эту собаку к Рамачандре. Рамачандра сказал, найти этого брамана. Кто обидел эту собаку? За что же он тебя ударил? И собака стала рассказывать Рамачандре. Лежу на дороге, греюсь, солнце печет. Люди обходят меня стороной. Старый я уже, малоподвижный. И тут этот браман идет, торопится куда-то, в храм должно быть. И говорит, уйди с дороги, дай пройти. И я замешивался немного от старости, солнцепека. Но он палкой меня и огрел. И вот сижу и плачу. Я не ожидал брамана такого отношения, жестокого. Так, дорогой браман, это правда? Чистая правда. Не сконтролировал чувства. Врезал ему. Я ему сказал, уйди с дороги. А он лежит, наслаждается жизнью. Не видит, браман идет. Гордый браман, вот в чем проблема. Он думает, что он лучше собаки. Но браман должен видеть всех одинаково. А какой он браман тогда? Так, собака, дорогой мой, какое наказание этому браману? Присуждай, Рамачандра говорит, собаку спрашивает. Давай, говори, будем наказывать брамана. Пусть станет президентом храма в Айодхе. Вот это да. Даже Рамачандра от удивления рот раскрыл. Это что, благословение или что это такое? Я тебе потом скажу, сказал собака на ухо. Потом отправь его, пусть президентствует. Ну, так, браман, ты президент храма. Таково наказание. Ну, от радости припрыжку, о, как повезло. Теперь управляю храмом. В чем же тут секрет, скажи мне, дорогой мой пес? Почему ты его так благословил? Дело в том, что в прошлой жизни я был президентом этого храма, сказала собака. Вот видите, в кого я превратился. Я слышал только одну ошибку за весь срок моего управления. Это ответственность называется. То есть не думайте, что мы не будем совершать ошибки, но мы должны исправить свои ошибки, пока мы живы в этом мире. Это великая ответственность на самом деле. Многие, многие из нас, большинство из нас уже много жизней совершают преданное служение. Не одну жизнь. Какие-то жизни мы забывали о Кришне, снова возвращались к Богу. И еще что предстоит, неизвестно. Как один преданный, он умер. И после смерти приходил к своей племяннице. Они написали это письмо Индрадюна с вами даже. Слышали об этом? В Петербурге этот преданный был. А? Композитор, да. С которым мы немножко работали, и вот не успели записать еще одну кассету, он умер. 53 года. Он курил, выпивал еще, когда сильно расстраивался, он покуривал и пил что-то. Пранам-мантру повторял. Ну и он понимал, что вот он слабый такой, всегда спрашивал преданных, общался, и очень хороший его, все любили. Искренний человек был. Не знал, как победить себе эти пороки, как бы, но старался из всех сил. Ну и вот он умер, и все. Я пришел к племяннице в тонком теле. Племянница никогда ничего подобного не видела, и вдруг приходит дядя и говорит, я уже умер. Факт такой, что она должна была принять это. И рассказала подробно, как он умер. Остановилось сердце, он просто упал, и все, и увидел, что тело лежит. Очень испугался, почему это тело лежит на полу? А где же я? И вдруг он понял, я умер, похоже. И что-то же нужно было сказать. Ну да, момент смерти же, что-то нужно было говорить. А что? Он даже не мог вспомнить. Он не мог сосредоточиться, что самое удивительное. Он сказал, что я был несерьезен в течение жизни, я никогда не повторял мантру. Я ее просто вибрировал языком, но ум мой никогда не слышал мантру. Поэтому в момент смерти я не смог этого сделать. Языка у меня уже потом не было. Нельзя было его заставить. А ум никогда не слышал мантру. Я, говорит, не мог не сосредоточиться. После смерти ум концентрируется только на том факте смерти. И очень сложно что-то сделать. И он просил, скажи преданно, пусть поют киртан. Был очень удручен. Пусть поют киртан для меня. Мне очень плохо. И она испугалась, пошла к преданным, рассказала, что дядя умер и все такое. Нужно петь киртан. И стали петь киртан. На следующий день пришел веселый. У меня уже все лучше, сказал. Многие из вас, говорит, в этой жизни вернутся к Богу, скорее всего. Говорит, а мне нужно еще несколько жизней. Я, говорит, понял, в чем мой недостаток был. Я был несерьезный. Я несерьезно относился к практике сознания Кришны. И поскольку его любили преданные, они как бы много сделали для него, даже после смерти. Хотя он не следовал так строго принципам, были любовные отношения. Вот это важный момент. Чтобы каждый человек имел возможность прогрессировать. Иногда преданные нарушают принципы, иногда люди, которые приходят к нам, не могут соблюдать все принципы. Здесь очень много есть нечистоты в нашем движении, которые мы приносим сюда сами. Все это нужно очень терпеть и продолжать общаться правильно друг с другом. Самое важное – это правильное общение. Оно способно вдохновить людей на чистое преданное служение. Другого источника вдохновения не существует. Мы занимаемся чистым преданным служением только потому, что имеем взаимоотношения с духовным учителем и продвинутым преданными, со Шрилой Прабхупадой. Поскольку мы чувствуем их любовь на себе, вот в чем причина. И также мы должны научиться этой любви, общаясь друг с другом, сотрудничать. По сути дела, это и есть полномочия духовные, которые свыше приходят к человеку, и его способность сотрудничать. По этой способности можно понять, насколько человек действительно в сознании Кришны находится. Полномочия, которых мы ожидаем от Господа Чайтаньи, от Господа Кришны, от Святого Имени, они выразятся в самом важном. Прабхупада сказал, что важное наставление – это сотрудничать. Любовь проявится ко мне, говорит, насколько вы сотрудничаете друг с другом. И Прабхупада, он сделал так, что преданные очень привязаны к нему. Все мы видим, очень привязаны к Прабхупаде. Ученики Прабхупады, ученики учеников Прабхупады. Прабхупада в центре остаются всех наших привязанностей. Наших взаимоотношений. Прабхупада – это будет душа искон всегда. Это то, что всегда будет очищать искон. Что бы здесь ни случилось, Прабхупада, он достаточно могущественный. Он привязал нас к своим стопам. Читая книги Прабхупады, следуя наставлениям духовного учителя, мы привязываемся. Очень сильно мы уже привязаны к этому. Когда-то Прабхупаде приснился сон, что его ждут ачарьи, и он пошел ко всем ачарьям, которые ждали его прихода и требовали отчет. Пахинатра с вами? Да. Отчет за проповедь. Давайте, отчитывайтесь, что там происходит у вас. Как там проповедь по всему миру? Началась миссия, ну и что же там? И Прабхупада рассказывает, как все ужасно в этом мире. что Кали-Юга тут свирепствует не на шутку, что людей память очень плохая, скверная. Даже слышат писания священные, не понимают их смысла. Очень слабый ум. У них, они привязаны к чувственным наслаждениям. Только об этом и думают. То есть он описывает недостатки. И Ачарья очень серьезно становится. Да, ну и времечко выпало. Как же здесь проповедовать сознание Кришны? Говорит, что Утаматхикари тоже собьется с толку, когда подумает про Кали-Югу. Он собьется с толку. Это самое запутанное, сложное время. Природу людей невозможно понять даже. Что касается руководства и прочее, невозможно осуществить все это, строго говоря. Но есть, говорит, одно достоинство этих людей, Прабхупада сказал. Сенаторич, какое достоинство? Они привязаны к моим лотосным стопам. Джай, все закричали, это успех, если так, это успех. Если не привязали к чистому преданному, они вернутся к Богу, эти люди. Все, что требуется. И наш долг, общаясь, увеличивать эту привязанность к духовному учителю, к Шриле Прабхупаде. Вот для чего мы общаемся. Вот это и есть цель. Другой цели нет, не существует. Если этот принцип поддерживается, значит мы общаемся правильно. Если не поддерживается, это не является общением. То есть мы преследуем только духовные цели, духовные стремления. Это называется шикша-гуру или как-то еще, но так или иначе. Мы просто пытаемся усилить нашу связь с дикша-гуру, таким образом с Кришной, вдохновляя друг друга на исполнение наставлений духовного учителя, миссии. Все должно исходить от духовного учителя, не от нас. Мы лишь связующее звено в этом, в этой цепи многочисленной. Рамачандра ушел в лес. Кайкеи добилась своего. Дашаратха вынужден был его изгнать в лес. Сам он умер после этого, очень быстро. И позвали Бхарату. Теперь он царь должен быть. И Кайкеи обрадовала его. Рамачандра в лесу, дорогой Бхарата. Теперь ты будешь царем. Он был в ударе, в шоке. Он чуть не умер от горя. Что случилось? Почему? Что-то Рамачандра сделал? Может быть, он в воровстве замешан или при любодеянии какой-то грех совершил? Какая причина? Почему он в лесу? Нет, никакого греха. Я это все строил для тебя, сказал Кайкеи. Просто ты будешь царем вот в лесу? С радостью. Ну, сейчас я его обрадую. В полной мае. И что сказал Бхарата? Как можно груз, который несет бык, положить на теленка? Чем ты думала, дорогая мать? Как я могу быть царем? У меня нет таких качеств. Я ничто по сравнению с Рамачандрой. Если нет такой причины, никакой причины, то почему ты сделала это? Где логика? Где твой разум? Ты потеряла разум, мать, если такие вещи совершаешь. Ценой смерти царя и прочее. Он отверг собственную мать потом. И он объявил потом, после кремации, дашаратхи, он объявил, что я царем не могу быть. Только Рамачандра может быть царем. Как это я в присутствии Рамачандры могу быть царем? Это смешно. Все заплакали от счастья и сказали, это великая душа, то, что он говорит. Стали прославлять Бхарату. Какое чистое сердце, смотрите на него. Он говорит, собираем армию, едем туда, за ним. Коронацию прямо там совершим, в лесу. Но когда он пришел к Рамачандре, Рамачандра сказал, у меня долг, я должен исполнить волю отца. Что бы ни было, это его была воля, последняя воля. Я должен выполнить волю. И все плакали, и Бхарата плакал, все тут слышали, плакали. Теперь это две великие души. Но Бхарата сказал, ну как я могу управлять царством? Я не способен на это. Я буду делать от твоего имени, вот так я буду делать. Если нас возложить миссию сознания Кришны, мы сразу будем раздавлены этим. Кто мы такие? Мы что, Прабхупада, что ли? Или мы духовные учителя такие великие? Нет, это невозможно. Но можем делать это от их имени. Вот тогда мы будем чувствовать, что мы очень близки. Когда мы все действуем от имени Шрилы Прабхупады, от имени Священных Писаний, от имени старших вайшнавов. Никогда преданный не должен утверждать какую-то истину, независимо ни от чего. И кроме того, мы должны знать, что если истина действительно, это истина, то, что мы утверждаем, в конечном итоге это должно увеличивать счастье людей, должно увеличивать страдания. Не нужно утверждать те вещи, которые только увеличивают страдания и разногласия между преданными. Отступите от этих вещей. Если вы видите, что таким образом происходит, нужно отступить в сторону. и подождать, пока не прояснится разум. Чувства возбуждаются. Больно надо чувство. Я кроме как крика ничего издавать не могу. Нужно успокоить чувство, а потом мы сможем снова. А как успокоить чувство? Собираться вместе петь Хари Кришну. Ни о чем не нужно думать, ни о чем больше говорить. Только Священное Писание, только Святое Имя, цепь преемственности, качество Верховной Личности Бога, что кто такой Джива, сосредоточиться на главном моменте. Потому что это движение, оно духовное, его нельзя стабилизировать на административной основе. Невозможно, все попытки были провалены. Этим движением управляет внутренняя энергия, а она непостижима даже для преданных. Она имеет некоторую долю спонтанности, то есть стереотипы здесь в обществе не приживаются никакие. Невозможно. Сознание Кришны — это не стереотип. Мы сами не знаем, что будет завтра. Спросите у GBC. Они тоже не знают, что будет завтра. Как хотите, так управляйте. И как же управлять? Воспевая Святое Имя, зная свой долг, что я слуга Кришны при всех обстоятельствах. И вот Юдхиштхира даже не знал, что с ним будет завтра. Сегодня они были царями, а завтра они были уже в лесу. Рамачандра то же самое. Все подготовили для коронации, а на священник же был в лесу. А потом Ситу украл Равана. И так далее. И это материальная природа, это высшая воля. И даже великие-великие преданные знают, что есть высшая воля, и понять ее очень-очень сложно, она непостижима. Как же быть? Мы слуги Кришны, это все. Нужно пройти этот путь до конца, чтобы понять эту высшую волю. До конца нужно дойти. И нужна помощь. Значит, помогать друг другу. До конца дойти самое трудное. Начать несложно. Так много начинают, но до конца доходят немногие. И для того, чтобы дойти до конца, нужна помощь. Мы должны помогать друг другу. Во всех отношениях. В любых отношениях. Общество преданных, мы ожидаем, что будет какое-то взаимоотношение и помощь. На самом деле, наше движение должно набрать такую силу, чтобы мы могли помогать абсолютно во всех аспектах друг другу. Даже в материальном аспекте. Такова забота должна быть. И как же это сделать? Нужно собираться по утрам и слушать Шримад-Бхагаватам. Когда мы проникнем в духовные предметы, мы почувствуем огромную силу коллектива, одну цель, одно желание удовлетворить Гуру и Кришну, но в соответствии со своей природой. Не так одинаково, как мы можем думать. Мы не одинаковые живые существа. От нас будут потребоваться разные вещи, разная природа совершенно. Поэтому стереотипа здесь не существует. Прабхупада просто реагировал на любую попытку искренне служить Кришне, вот и все. Он не говорил, как это делать, он говорит, делайте. Если у вас энтузиазм, вы знаете, как делать, делайте. А потом он смотрел, вот это хорошо, ну а здесь вот не очень. Он не устанавливал стандарты перед тем. Сначала преданные делали энтузиазм. Прабхупада смотрел, где проявится сознание Кришны, как проявится сознание Кришны, куда пойдет движение. Ученики говорили, Прабхупада, мы хотим делать вот это. Ага, движение идет в эту сторону, делайте. Вот как Прабхупада действует. Река течет. Как она течет? Нужно наблюдать, где она течет. Это и будет русло. Она придет в океан. Наше дело, чтобы она просто протекала. Помогать, устранить какие-то препятствия и все. Но потечет она сама по тем местам, где она найдет это место. Точно так же, говорится, развивается сознание Кришны, как Ганга течет к морю. Она прокладывает путь сама. Если достаточно этого движения, мы должны передавать движение, энтузиазм, движение, и мы придем к Богу. И так, это материальная природа. И в целом люди делятся на 4 категории, 4 ашрама, 4 варны. В Кали-Югу это все не работает. Практически не работает. Хотя, конечно, в нашем движении какой-то прообраз варнашрама дхармы есть. Все попытки действовать на этом уровне тоже провалены. Все. Мы расписались в этом. Варнашрама дхарма в Кали-Югу, Харидас Такур сказал, осквернена. Мы не можем начинать с этого именно. Какой-то другой принцип должен существовать. Когда-то Бхактивикаша с вами, он был в Индии, жил, может быть, сейчас живет, но мне рассказали эту историю о том, как в одной низкой деревне он пытался установить время вечерней программы. Я рассказывал здесь об этом? Он позвал людей и сказал, во сколько у вас программа вечером? Они сказали, вечером. Когда все соберутся? Ну да, во сколько точно? Вечером, Махарадж, когда все собираются, мы начинаем программу. Ну вот смотрите, вот сейчас столько, а вот я вот во столько буду в храме, начнем программу. И все ушли. Приходит 6 часов вечера, ну, Никто не сидит, нет. Где-то все по сторонам, кто-то там разговаривает с другом. Ничего не готово. Но он изучает культуру, он наблюдает. Не ругается, он не возмущается, он просто наблюдает, что это, что будет дальше. И люди собираются, собираются, гудят, разговаривают, 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 и потом тихо. Все сели, слушают. Время неопределенное причем. Точно времени нет какого-то. Посмотрел на часы, непонятно. К какому часу они собрались, непонятно было. То ли к 7, то ли к 6, то ли к 7:30. Неизвестно, то есть. И как, какой же принцип? Почему они остановились, стали слушать? Что же там было такое? Какой сигнал? Никто не подавал вроде никакого сигнала. Просто все собрались, вот и все. Кого-то не было. Да они не садились на лекцию. Кого-то нет еще не все собрались. Они разговаривают, они много общаются. Каждый день очень много общаются. Они приходят в храм, когда им нужно, и там много общаются, пока все не соберутся. И когда они все собрались, уже все, они наговорились достаточно. Они уже все знают друг про друга. У кого какие проблемы, все досконально знают каждого. В этом их знание. Есть пастухи, у которых там сотни овец или коров. Они считать до 3-то едва могут, эти пастухи. 1, 2, 3, потом уже с трудом. Пропадает одна особь, он сразу замечает ее. Вот это сознание Кришны фактически. Личностный подход. Мы знаем лично каждого человека. И как мы это знаем? Мы общаемся, много общаемся. Мы должны быть доступны для любого преданного. Старшие преданные также должны быть доступны для любого преданного. Не просто ждать, что они придут, а просто идти и общаться с преданными. В Москве сейчас они приняли этот момент, что так нужно делать, что старшие преданные должны прятаться где-то. Они должны сами выходить и общаться с людьми, интересоваться людьми преданными. Наш интерес, у нас другого интереса не должно быть. Интересоваться друг другом, потому что мы преданные. Когда мы стали собирать эти письма, как кто пришел в сознание Кришны, я был просто поражен. Какие глубокие ценности есть у каждой личности. Моя вера очень сильно увеличилась в сознании Кришны. Книга, на мой взгляд, это просто потрясающе. Там так столько много искренних историй, откровений, настоящих, реальных, жизненных как бы, повествований, что вы видите, что это истина, потому что это жизнь, это что-то реальное. Один преданный, он вспоминает, как он пришел в сознание Кришны, он занимался спортом, и борцом, и штангой, там, не знаю, кем только не был, штангистом, известным и комсомольским работником. В общем, у него была хорошая карьера, коммунистом там должен был стать, общественным работником, хорошим атеистом, материалистом, ну, во всех отношениях воспитанный человек по тем временам. На будущее смотрел, знаете, с большими надеждами. А тут он шел с тренировки вечером, поздно очень, Махачкала. Город Махачкала. И человек 10 там, говорит, на улице молодых парней стояли. Говорит, я, говорит, даже нескольких знал из них, поэтому не побоялся, пошел. Эксцессов там много всегда. Ну, там были какие-то знакомые, мне показалось. Но все же эксцесс произошел. Какие-то были оскорбления, но верил в свои силы. Но получил удар ножом. В печень. Пробили печень, артерию перебили. Кровь стала хлестать, как из фонтана просто. Те ребята перепугались, сами до смерти разбежались. Он остался вообще один. И он полз там куда-то и дополз до какой-то больницы, нашел место, знал, куда нужно идти. Добрался. Там закрывали операционную уже. Врач куда-то ушел, потому что только что был человек подобного же рода. 5 ножевых ранений. И тоже подобные, такие же вещи. Всю кровь на него уже использовали. Все силы на него уже потратили. Несколько часов там все. Боролись за жизнь. Умер человек. И вот он приходит, типичный такой же пример. И сестра думает, о, еще такое же, тут кровь. И он удивляется, что эти люди к нему близко не подходят, чтобы не испачкать белые халаты кровью. Он очень удивлялся этому, они же врачи, то есть должны же вроде подойти и не бояться меня. Они боялись испачкаться его кровью. Сестра сказала, подожди, здесь посиди, сейчас врача найдем. Говорит, где-то только через час я оказался на операционном столе, дверь взламывали, ключа даже не могли найти. Врач пришел, усталый, раздражительный. О, говорит, дорогой, я тебя не спасу. Ты потерял, у нас ничего уже нет. Ты потерял всю кровь, и у нас нет ничего, мы все уже потратили. Если что-то нужно, передай вот. И Все. Я говорю, что ты стал передавать водителю, который мне там помог довезти какой-то участок? Что ты ему сказал про родственников? Не помню, что-то несущественное. И уже, ну, уходить надо. И вдруг я чувствую, говорит, что я в углу операционной верхнем. И вижу тело все со стороны, вижу ситуацию. Очень удивляюсь этому состоянию. Боли не чувствую никакой. Облегчение чувствую сильное. И вижу, там шьют. И голос ушел, все, конец. И врач говорит, ну, уже ладно, так, шьете, как-нибудь отправляет тело. Я, говорит, хотел куда-то уйти из этой ситуации, деться, и меня вывернуло наизнанку, и, говорит, я оказался в космосе. Какие пространства, говорит, я пересекал за какие-то мгновения. Я, говорит, метался, говорит, по всей вселенной, не знал, куда мне идти. И вдруг свет какой-то, я туда, еще ближе, еще ближе, еще ближе. Огромная форма, сияющая, какая-то ослепительная. В украшениях все. Я, говорит, глазам сам не верил, ничего такого подобного не видел. Улыбается. В одной руке какой-то предмет, говорит, булава какая-то, говорит. На другой, говорит, что-то еще на пальце, не знаю, говорит. И говорит мне таким приятным, глубоким голосом с улыбкой, ты грешен. Я, говорит, на колени бабах. И понял, точно, это же точно, да. Я полностью греховный человек. Я говорю, ну я хотел бы жить. У меня вот... Я, говорит, ничего в жизни не успел сделать. А я хотел что-то хорошее оставить. Может быть, семья, воспитать детей, ну, ты можешь, сказал голос. Пожалуйста. И он снова в углу операционной. И смотрит на это тело, уродливое такое. Что, опять туда? Только не это. Жить-то хочу, но вот туда. Голос говорит, ну, решайся. Последний шанс. У тебя есть какие-то секунды вернуться к жизни. От тебя зависит. Иди. И подталкивает. И я иду туда, говорит. Соприкасаюсь с телом, такое мерзкое, и насквозь мимо прохожу. Туда, под стол. Нет, так не получится. Ты должен захотеть. Сосредоточься, входи нормально, по-человечески. Я стал сосредотачиваться, жить, жить, жить. Надо. И оказался в такой скользкой, холодной бочке. Это было тело. Все органы не работали, сердце стояло, легкие не дышали, все. Я думал, надо оживляться, надо что-то делать. И я знал, нужно подавать сигнал нервной системе. «Открой глаза», — сказал говорить. Глаза были закрыты вот так вот. И вдруг... Сестра. Живой! Все назад, сюда, быстрее, живет. А я не обращаю внимания на их панику, глаза открываю и говорю, дышать. Легкие стали хрипеть, распрямляться, говорит, эта машина стала заводиться. Какой, говорит, кошмар был, говорит, я такого не переживал. Говорит, я устал заново работать. Все, расшивайте, все, заново делаем, быстрее, отнесите что-то. Так он выжил. И позже он, когда увидел книгу «Науку самосознания», он подумал, где-то я это все видел уже. На обложке Параматма. Взял книгу и смотрел долго и понял, это было уже. Я видел его где-то. Так он стал преданным. То есть очень какие-то важные вещи происходили, видите? Многие преданные забыли об этом. И когда пишут истории, говорят, как здорово, что мы снова вспоминаем это все. Было сознание Кришны, был настоящий интерес. Были настоящие откровения. То есть мы соприкасались с Богом непосредственно. Потому что жизнь нас привела к этому моменту. Другая преданная, она работала культмассовые какие-то там мероприятия у нее были, не знаю, танцы, что-то такое. Занималась творчеством очень, были люди. Она закончила институт культуры, по-моему. Трое детей у нее было, муж. Казалось, все очень хорошо. Она очень сильно страдала. Не понимала, зачем все это. Как и многие из нас были сильно разочарованы отношениями. И однажды она, ну, бедно жили очень, к тому же. Очень бедно жили. Это в старые-старые времена, еще до перестройки. Она поехала на Невский проспект перед Новым годом покупать подарки детям. Скопила 25 рублей на подарки. В то время книга стоила 25 рублей, Бхагавад-гита. У нее было ровно 25 рублей. Она была на Невский проспект, а это был марафон начало уже, перед Новым годом. Это был марафон, конец марафона. И увидела, что женщина там какая-то громко говорит, там у нее книги на столике, и она увидела Бхагавад-гиту. Послушала и подумала, о, мне нужна такая книга. Сколько стоит? 25 рублей. Тогда я не куплю подарки детям, не могу купить книгу. Подержала в руках, положила и пошла. Я подумала, я мужу скажу, он бывает часто на Невском проспекте, пусть купит. Сейчас пока не могу. О чем она потом очень сильно пожалела. Сейчас вы узнаете почему. Итак, она купила подарки, Новый год хорошо прошел, замечательно. Прошла зима. В начале лета ее 6-летний сын утонул. Умер, погиб. Это был для нее настоящий удар. Она описывает, что с ней происходило, это был ад. Она перестала есть, перестала спать, она не видела смысла жизни. Через 40 дней пришли снова друзья на поминки. Когда мать увидела, чуть не умерла. Когда увидела, ты похожа на смерть. Ты сама умрешь. Ты почему? Друзья говорят, зачем? Тебе нужно жить, у тебя еще двое детей. Она говорит, я не могу, я не знаю, зачем мне жить. Мне сейчас поможет только одно. Мне нужно какое-то сокровенное знание, которое показало мне, зачем вообще жить человек. Почему вообще должна жить? Я не вижу никакого смысла в этом. У нее уже начала болеть левая часть тела, к параличу дело шло. 2 месяца это продолжалось. И одна подруга потом сказала, хорошо, я, кажется, знаю, тут есть кришнаиты в городе, у них есть книги. Говорят, сильные книги очень. Я тебе принесу. И она ждала последние дни, только 2 звонка, когда же она принесет книгу, когда же она принесет книгу, когда она принесет книгу. Наконец, через 2 недели, она принесла ей Бхагавад-гиту, и она читала днем и ночью, днем и ночью, днем и ночью. Говорит, все попадало сразу в сердце. Все, где стала понимать. И все, все, абсолютно все понимала. Когда она прочитала Бхагавад-гиту, у нее все стало налаживаться, стала засыпать, потом стала есть. Как только почувствовала силы, она собрала все свои деньги. 500 рублей по тем временам было накоплено еще матерью по страховке для детей. Пошла ваша матерь, узнала адрес и пожертвовала все эти деньги туда. Взяла книги, где-то там около 10 больших книг, пошла к метро и распространила. Сразу стала это делать. И она говорила людям, эти книги помогли мне, помогут и вам. И книги почему-то люди сразу покупали. А ваша мать удивляется, матерь, как вы так быстро распространяете? Вы только что ушли уже, вот мы тут целый день ходим, у нас проблемы. Она говорит, просто говорю, что эти книги мне помогли и помогут вам. Люди берут. И затем она сказала мужу, если бы ты тогда купил ту книгу, которую я просила, а он забыл об этой просьбе, ему было не до этих книг вообще, то этого горя могло бы не случиться, сказала она. Эти книги полностью меняют жизнь, полностью меняют карму. Она сказала мужу об этом. Затем ее старший сын попал в больницу. Угу. Как это называется? Печень? Цирроз – это ужасная болезнь. Да. Боткина. Гепатит, да, гепатит был. Цирроз – это конец. И там в том же боксе еще один мальчик лежал, 6-летний. Как выяснилось, что у него фамилия та же самая, что и у них. Это мальчик, у которого родители алкоголики, и он бродит там, собирает деньги на улице, какую-то пищу домой несет. Если не принесет столько нужно, его бьют там. В общем, такая семья. Вот он оказался в больнице, его там машина сбила, перелом ноги, еще и Боткина нашли, то есть все у него там было. Потом еще чесотку обнаружили, то есть там. И она говорит, я кормлю сына, прихожу, и к нему никто не приходит, я его тоже кормлю. Там какая-то старая бабушка приходит, там бутылку молока ему принесет и все. Ну, я, говорит, кормлю двоих. Он привязался ко мне, как к матери. И стала приходить, то есть она потом нашла его, он жил в соседнем доме, хотя больница была за 3 часа вообще в другом конце города. И они его усыновили с мужем. И сейчас он учится в Гурукуле в Майяпуре. Готовится к инициации, представьте себе. Тогда она думала, что ее долг просто. Вот она жила просто по законам Бога в то время. Вот люди делали такие вещи, смотрите, преданно делали такие вещи. Потом Майя приходит снова. Замечаете, нет? Я уже не могу что-то отдать. Очень сложно. Я не могу уже так слушать наставления, как раньше. У меня ложное эго есть. Я уже святой, понимаете? Уже 5 лет повторяю Хари Кришна мантру. То есть у нас есть какие-то тенденции обуславливаться. Но вот это начало было просто удивительным, очень чистым. И эта Мададжа, она сейчас, она служит преданным. Для нее это первейшее дело, служить преданным. Если есть какая-то... Сейчас они стали очень богатыми. Говорит, Кришна устроил это все. Муж вдруг там что-то сделал, и началось. И сейчас они очень богаты. И сейчас она сама смотрит, что нужно преданным. У нее даже просить ничего не нужно. Она сама увидит, если вы придете, она сразу поймет, что вам нужно, пообщается, и она сделает для вас это. Вайшнава сева. Вот такое общество хорошее, правда, было бы. Если мы смотрели, друг на друга думали, что нужно, какая нужна помощь. Они просто думали, что ты должен. Не только это. Еще просто, что нужно. Что я могу сделать? Мы же слуги. То есть суть вайшнавской этикета именно в этой установке. Я и слуга. А потом все остальное, там старше, младше, равный, это уже потом. Если мы слуги, то можем видеть, да, что и старшие слуги, младшие слуги, равные слуги. От старших слуг мы больше ожидаем. От равных слуг мы ожидаем понимания хотя бы. От младших мы что? Мы ничего не ожидаем. Мы просто только даем. Младшим в основном мы ничего не ожидаем. Даже почтения не нужно ожидать от младших. Это не нужно. Мы не ожидаем почтения. Нельзя требовать эти вещи. Мы должны учиться давать. Итак, это полноценно. Мы действуем от имени парампары, и за это несем ответственность. Если мы вносим какие-то отклонения, то мы должны исправить эти ошибки, потому что Кришна укажет на них, увеличится страдание. Мы не должны допускать, что преданные страдали в нашем движении. Ни одного. Это искусство взаимоотношений. Чтобы ни один преданный не страдал, Рамачандра управлял таким образом. Хотя в его государстве критиковали его. Рамачандру критиковали. Лакшмана услышала это. Жена какая-то пришла утром домой к мужу. Утром вернулась. Вечером ушла, утром пришла. А я у подруги была. Ты что думаешь, я Рамачандра? Сказал этот человек, муж. Что я могу так принять жену, когда она была у Раманы там у кого-то целый год? Нет, я выгоняю тебя. Я не такой Карамчара, как Рамачандра. Лакшман пришел и сказал об этом. Какой-то человек, знаете, он там полуалкоголик был, не какой-то очень продвинутый, не браман, нет. Обычный какой-то человек, причем даже с какими-то дурными привычками, в Айодхе живет. Счастливо поживает жена, вот просто такая попалась, ужасная. И он говорит, я не Рамачандра. И что делать Рамачандра? Наказать этого человека? Нет, другой вывод. Дхарма говорит о другом. Лакшман, увези Ситу в лес, чтобы люди не говорили, я должен быть безупречным. Это мой долг, должен быть безупречным. Если люди видят в этом недостаток, я должен устранить его. Вот это называется ответственность. Итак, ради сознания Кришны мы должны чем-то жертвовать. И чем жертвовать, определяется волей свыше, обстоятельствами. Всегда, в каждый момент времени приходится чем-то жертвовать, иначе мы не можем найти понимание друг с другом. Всегда нужно чем-то жертвовать. Это означает не идти на уступки какие-то, просто личные, а жертвовать ради служения Богу мы это делаем. Как одному человеку я посоветовал, иди попроси прощения у этого человека. А почему должен просить прощения? Он виноват. Значит, я не пойду. Он виноват. Значит, такая позиция. Гордая очень. И вот когда люди ссорятся, у них такая позиция возникает вдруг. Каждый это настраивается. Но ты же не для него это должен делать, а для Кришны. А, для Кришны? Ну хорошо, для Кришны пойду, попрошу прощения. Для него не могу, видите? Нет, невозможно просто. Ну как это? Невозможно. Нет такой силы. Я, конечно, могу через силу сделать, но это никогда искренне не смогу сделать. Природа ложного эго. Но для Кришны я, кажется, могу такое делать. Для Кришны надо сделать. Это то, что мы, то, что мы, это сознание Кришны. Мы не пытаемся просто представить какие-то моральные ценности, просто мирские моральные ценности в этом движении. Им ноль цена всей этой морали и культуре, самой высокой, без Кришны. Ради Кришны действительно можно совершить настоящую ягью, настоящую жертву. То есть душа должна действовать, научиться. Вот мы пытаемся научиться действовать на уровне духовном, не на уровне ложного эго, даже не на уровне разума материального, тем более на уровне чувств. А на духовном уровне, в служении Богу, мы должны быть готовы к чему угодно. «Покажи, как ты меня любишь», — сказал Рамачандра Хануману. Немедленно взял и разорвал свою грудь. Смотрите, и там Рада, там Сита Рама, Хануман. Был готов на что угодно. Никаких проблем нет с такими преданными. Они готовы ради служения Гуру и Кришне на любые вещи. Замечательно. Хорошее понимание. И мы будем таким вдохновляющим фактором друг для друга. Мы будем просто смотреть, удивляться, что преданные делают. А? Я должен не отставать. Должен предаваться тоже. Вот в общем смысл прогресса. Иначе преданный заходит в тупик и думает, как дальше прогрессировать, я не знаю. Я уже повторяю мантру столько лет, что делать дальше? Что мне еще не хватает? Один богатый человек подошел к Иисусу и сказал, что мне не хватает? С детства я это унаследовал, о чем ты говоришь. Я всем все заповеди соблюдаю. Отец меня научил. Я живу безгрешной жизнью, даю пожертвования. Все, как в Писаниях написано. Что же мне не хватает? Продай имение, сказал Иисус. Деньги раздай нищим. Оставь себе одну одежду, сними сандалии, иди за мной. Человек медленно отошел в сторону. Ягья, как вчера мы говорили о яге, стих был такой. Вот между преданными тоже должно быть такое вот самоотверженное отношение. Что это значит? Устранение ложного эго, ложных отношений. Все плохие слова, которые мы говорили, мы должны извиниться за них, кто бы мы ни были, и перед кем бы мы это ни делали. Невзирая на наше положение, высокое или низкое, нужно подойти, принести свои поклоны и искренне извиниться. Я употреблял плохие слова, когда о чем-то говорил. Я говорил на высоких тонах, я извиняюсь, это мое желание было господствовать на самом деле. Я потерял уважение к вам в то время, да, это тоже моя ошибка на самом деле, поскольку забыл о душе. Нужно снова вспомнить, кто мы. Я не тело. Мне не нужно бороться за статус этого тела. Тело – это мешок с костями, его сожгут в конце. Так написано. Это пища для червей и собак. Ценность не в этом. Ценность нашей духовной деятельности в сознании Кришны. И вот мы преодолеваем это тело теперь. Боремся с ним. Но схватил эту душу, удержит. Здесь говорится об иллюзии, которым наслаждаются материалисты. Чем выше это наслаждение, тем выше иллюзия, тем сильнее иллюзия держит живое существо. Когда Иисус Христос дал посвящение своим ученикам, что Он сказал? Идите по деревням, не стойте на месте, проповедуйте. А потом возвращайтесь и мне рассказывайте. Господь Читание то же самое говорил. Мы получили все посвящения. Идите, куда глаза глядят, и проповедуйте. Пропада говорит. И вы увидите, как все будет хорошо. Мы как начнем любить друг друга. Если мы уже любим, еще больше будем любить. Если мало любим, научимся любить. Просто идти и рассказывать о Кришне людям. Тем или иным способом. Как можем, используя свою природу, свои способности, свои таланты. У каждого что-то есть, какая-то ценность. И мы должны обрести такую квалификацию, чтобы люди понимали нас. Вот и все, что от нас требуется. И тогда, когда мы будем собираться, мы будем рассказывать удивительные истории. Можно будет писать книги за книгой, книги за книгой. И люди будут читать, удивляться, что там за движение такое вообще. Один преданный, он вспомнил, как он в 3 года начал молиться. Практика молитвы с 3 лет. Боялся, что бабушку заберет милиция. Что бабушка его в те времена приторговывала тайно, чтобы поддерживать внука. Денег не хватало. Родителей практически не было, отец хотел убить этого сына, чтобы не платить за него алименты. Семейка такая была. Ребенок боялся на самом деле отца сильно очень. Бабушка его взяла к себе. И вот она говорила, уходя на свою работу, так сказать, что вот точно сегодня не вернусь, меня точно посадят когда-нибудь. А ребенок просто оставался в страхе, один, а вдруг бабушка точно не вернется и посадит. И он к иконке, и сам начнет молиться. 2-3 часа, пока нет, молится ребенок. Такое детство у него было. Вот так Кришна устроил, видите. И дошло до того, что он уже с Богом разговаривает фактически. И бабушка говорит, не бойся, Бог защищает тебя. Я молюсь. Каждый день, говорит, молюсь, когда тебя нет. Бабушка очень удивлена была, брови подняла так, говорит. И взяла меня утром в церковь, говорит, молиться, пойдем в церковь. В церковь нужен Бог в церкви. Что толку дома? Пойдем в церковь, в храм. И он понял, надо в храме молиться, ясно. И пришел в храм и стал молиться. Там 3 ему с половиной года было. Через 2 недели там толпа людей собиралась, чтобы просто посмотреть, что какой-то ребенок молится, по-настоящему Богу стоит. Причем сам начал это делать, что же это такое. А бабушка мне еще историю рассказала. Говорит. Жил, говорит, мальчик, говорит, очень великим святым. Любил Бога очень. А отец говорит, нет, он был. Ненавидел Бога. И решил убить своего сына за это. Он взял его и бросил с горы. А Бог поймал его на руки. Сейчас я знаю, откуда эта история. Моя, говорит, бабушка ругалась на санскрите. Что за бабушку, я не знаю. Но вот он пишет письме, это все. Удивительные вещи происходят. Я это на уст намотал, говорит, как ребенок я в это сразу поверил, потому что я уже молился. И что же? Однажды змей запутался на дереве. А дерево прилегало к коньку крыши очень высоко. Я полез на крышу. И с этого конька и сорвался. Доставая змею. 12 метров. Летел и думал, где же Бог? Должен поймать же. Бабушка говорила мне, что он ловит детей, если не падают с высоты. Но я шлепнулся об асфальт. Бог не поймал меня. Я был очень разочарован. Встал, отряхнулся и пошел домой. Не было ни царапин, ни ушибов, ничего не было. Но Бог не поймал меня. Я был очень разочарован в этом. Как ребенок я ожидал другого. Вот странно-то. Я же ему так молюсь. Однажды пошли купаться, говорит, плавать я не умел вообще. И меня прицепили на пенопласт и вытолкнули на середину карьеры и стали брызгать водой, смеяться надо мной, пугать. Я, говорит, соскользнул и пошел на дно. Иду на дно и думаю, ну где Бог? Пора спасать, дорогой мой, если ты есть. Я на самое дно опустился и жду. Нет никакого Бога опять. Ну надо же, все приходится делать самому. Встал, пошел по дну. Раздвигая водоросли, говорит, через 15-20 минут только выбрался на берег. Никакого Бога не было. Говорит, потерял веру полностью в Бога, говорит. Меня, говорит, уже похоронили, когда я вылез просто. Сначала всех перепугал, потом привыкли ко мне. Я, говорит, так вот в Бога постепенно потерял веру. Стал бандитом, подрос. Стал играть в карты, воровать деньги, ножики там всякие делал и все такое. Пугал людей. И вообще, я занялся греховной жизнью полностью. И, говорит, позже я стал преданным, написал свою историю. Как это было. Очень интересная история. Почему не пишете такие интересные истории с такими лилами? У всех же есть что-то. Пишу, в таком-то году увидел то-то, книгу. Купил, потом получил пранаму. Потом получил инициацию. Хари Кришна, все. Нужно писать новую лиму, рассказывать свою жизнь нужно. То есть это проповедь должна быть. Меня люди всегда спрашивают новую, как вы пришли в сознание Кришны? Всегда, обязательно спросят. На каждой лекции новую лиму спросят, как вы пришли к этому, почему? Я всегда рассказываю свою историю. И всегда это помогает понять людям. Эта книга будет для новых людей. Она будет насыщена такими реальными историями, которые трудно объяснить, но это факт, каждый это пережил что-то. Когда я разговариваю с предами, когда они устно рассказывают, они рассказывают очень интересно. Кришна Каумар написал письма, потом устно рассказал, я его заставил дописать то, что он там мне рассказал. Он стеснялся, кажется, потому что там была история со спиртным связана, он стеснялся писать об этом. Но все-таки убедил его, он пишет. Он услышал о Кришне от кого-то. В старые времена подпольно где-то встретились там и рассказали ему о Кришне. Группа была. У него была какая-то музыкальная группа. И после этого они, говорит, пошли день рождения отмечать чей-то. И напились там. По-хорошему. Я, говорит, туда домой пьяный, думаю, как бы не забыть про Кришну. Тут я напился, утром забуду все. И утром я просыпаюсь, говорит, в таком странном состоянии, расслабленном. Как будто еще лежу, но уже бодрый. И все картины вдруг проплывают прямо у меня вот в уме. Вся. Все те слова, которые говорили о Кришне, все сами начинают всплывать. Я заново прослушиваю все. И вспоминаю, вижу значок на груди у преданного, там Вишну. И вот вдруг этот значок перед моим взором возникает. И оживает. Смотрит, двигается, улыбается. Я говорю, ты Бог. Но я не верю. Он говорит, какие нужны доказательства? Что хочешь? Я говорю, пусть подушка исчезнет. Ну тоже надо не подушка исчезла. Нет, пусть кровать исчезнет. Кровать исчезла. И ковер тоже исчез. я смотрю, как же я лежу без кровати, без подушки. Вот. После этого у меня начались какие-то перемены. Такой опыт. Два преданных занимались спиритизмом. Они не были преданными, они искали истину. Они вызывали духов, общались с ним по ночам. Свечка, зеркало, знаете, страшно все. Этот Вернадский, иди сюда, зовем тебя, Вернадский. Иди, у вас есть вопросы. И свечка пришел все здесь. Стали задать какие-то вопросы, он говорит, а что вы всякие глупости спрашиваете меня? И опять треск какой-то, хлопок, там что-то свалилось, мы испугались. Не нравится ему что-то. И мы смиренно спрашиваем, а что же не глупости, о чем спрашивать нужно? Идите в церковь, в храм и молитесь Богу. Вот это ответ. А в какой храм? Христианам? Христианский? Нет. Мусульман? Нет. Почему? Злые и жадные. И кто-то из них видел какого-то хиппи на улице Стрелочки, там пел Хари Кришна, такой, знаете, волосатый человек. Кто-то там что-то. Может быть, к этим кришнаитам? Кришна, мой Бог. Да. И они пришли к преданным, все, сейчас они инициированы преданным. Это их путь. Хотите верьте, хотите нет. Истории самые разнообразные. Мы сами получаем такую веру, когда читаем, слышим эти вещи, правда? Потому что давно уже не происходит такого со мной. Если мы пойдем с крыши, скорее всего, мы сломаем себе что-нибудь. Где же Бог? А? Бог в сердце каждого живого существа. Когда человек действительно хочет к Богу, он и приведет гуру, и с того момента начнет говорить через его уста уже. Мы не должны надеяться сейчас непосредственно иметь отношение с Богом вот так. Это придет по милости гуру и Кришны. А гуру что нам дает? Прабхупада что нам дал? Общество преданных. Что могли практиковать Сиддхи Кришны. Это те условия, которые нам очень-очень необходимы. Это детище Шрилы Прабхупады, общество сознания Кришны. Нужно быть очень внимательным, чтобы не заорганизоваться здесь, для того, чтобы мы перестали понимать друг друга. Мы души. Основа вайшнавского этикета просто вспомнить, что я душа, без всяких отождествлений. Мы должны иногда погружаться в эти моменты, забывать обо всем. Прабхупада звал всех, приходите все, коммунисты, капиталисты, кто угодно, фашисты, неважно. Приходите, очищайтесь, станьте слугами Кришны. Все. Хари Кришна. Несколько вопросов, пожалуйста. Что такое оскорбление? Принцип. Оскорбление – это не разница во мнениях. Оскорбление – это даже не критика разумная. Нет. Оскорбление – когда мы противопоставляем одного другому. Например, я могу сказать, мой гуру Махарадж – океан милости. Нормально это звучит? Все скажут, здорово. И каждый также подумает о своем духовном учителе. А если к этому добавлю, не то, что другие. И все это уже оскорбление. Я прославляю, но я противопоставляю. Также и себя могу противопоставлять кому-то. Вот это вот неприязнь развивается, вот такие вот вещи, непринятие чего-то, неприятные чувства. Это порождает уже оскорбление. Противопоставление. Почему мы говорим о душе? Чтобы избегать этих вещей. Есть приятные, неприятные вещи, но они должны быть под контролем разума. Разногласия? Да, всегда будут разногласия. У каждого будет свое мнение в конечном итоге. Но если мы себя не противопоставляем, что произойдет? Мы примем то мнение, которое принимает необходимо сейчас каждый, даже если у меня другое мнение. Я принимаю общее, чтобы действовать в одном направлении со всеми, помогать. Если коллектив принимает какое-то решение, я говорю, а у меня другое мнение, противопоставляю, не буду сотрудничать, это оскорбление. Либо если мне весь коллектив говорит, что я должен измениться, я говорю, нет, вы завидуете, это противопоставление, это оскорбление. Это все нагнетает сильные противоречия в обществе преданных. ум страдает, чувства страдают, духовная жизнь страдает. Вот это называется оскорбление. Противопоставление. И четыре принципа, я говорю, 3,5 принципа. Оскорбление совершенно. Гуру говорит, делай это. Вы не понимаете меня, духовный учитель. У меня другие желания, я этого не могу делать, не хочу это. Оскорбление есть. Противопоставление идет. Мы учимся жить в гармонии с разными мнениями, что каждый может сделать что-то ценное. На самом деле, суть духовной жизни в личном энтузиазме, не в коллективном управлении, а в личном энтузиазме. Просто каждый из нас должен себя самого спросить, что я хочу оставить после себя в этом движении, что после меня останется ценного. Вот и все. И делать это. Вот и все, что требуется.
И тогда вот этот момент, как нам развить вот внутри такой собственный энтузиазм, поскольку, как стало понятно, это является сутью для нашего собственного успеха.
Источник энтузиазма, духовный учитель, ученик, эти отношения. И когда эта вера становится сильной, энтузиазм становится тоже очень могущественным. Когда эта вера слабеет по разным причинам, энтузиазм также уменьшается. Связь, главная связь наша с Дикшигуру. Наша роль общения — укреплять связь эту Дикшигуру друг друга, общаясь друг с другом. Будет энтузиазм. Например, если я совершаю какую-то ошибку, что-то неправильное, буду думать о моем духовном учителе. Так, Прабхупада говорит, то, что делаете вы, люди будут думать про меня это. Будьте ответственны. Поэтому да, вера может ослабнуть, когда мы плохо общаемся, видим плохие примеры друг с друга преданных. Тогда вера может также ослабнуть в движении, в процесс неофита, новичка у преданного. Мы должны исправлять эти моменты, общаясь друг с другом так, чтобы могли вдохновляться снова этим впечатлением, отношений с гуру, вспоминая это все, освежая. Должны понять совершенство духовного учителя, его чистоту мотивов, обрести эту любовь к нему. Это и будет источником энтузиазма. Главный момент все же нужно выделить Дикшигуру здесь. Это наша роль как шикша, наставников, заботиться об этой связи.
По семинару Ринда Сваруга, с точки зрения того, что преданные проходят разные стадии воспевания, что вот при намапарасе он в сером свете видит мир, а при намапарасе уже в ярком, как это тоже может влиять на энтузиазм с такой точки зрения?
Верно, поэтому задача на лидерах такова, чтобы просветлять этот момент. Не просто наказывать людей, а просветлять их. В этом главная задача. В этом была моя ошибка. Когда я был лидером, я часто наказывал людей, хотя моя роль должна быть просветляющей больше. Сейчас я вижу это. Тогда я не видел это. Статическая оценка означает, что мы не верим в прогресс этого человека. Вообще не думаем об этом. Вот он такой, это ярлык. История Голом Панча показывает это. Жил мальчик, бегал голышом по деревне, всего дразнили голый Панча, чтобы он оделся. Есть такие дети, которые забывают об этом, уже большие вроде бы. Его прозвали Голым Панча. Вся деревня так к нему относилась, как Голым Панча. Но он стал учиться в школе, очень хорошо учился и закончил школу с отличием, а все знали Голый Панча. Но поехал, поступил в университет, закончил его, стал стал прокурором главным, там, не знаю, кем он стал, большим человеком. А в деревне думал, а голый панч это. Вот это статическая оценка. Мы не видим его продвижения. Мы помним его прошлые грехи. И видим их через и видим эту личность через те вещи, через прошлые вещи. Хотя он, может, давно изменился этот человек. Прабхупада говорил, что если кто-то стоит под душем, его не критикуют, что он грязный, так? Вот это динамическая оценка человека. Мы видим его в развитии. Мы должны видеть, как он станет чистым преданным. Мы должны верить, что процесс таков, что каждый из нас станет чистым преданным. Вот такие отношения должны быть. А не просто какой он сейчас. Этому слишком серьезное значение придавать не нужно. Нашему нынешнему состоянию. Это изменится. Через 20 лет очень быстро вы увидите, все изменятся. Вы не узнаете никого. Всего через 20 лет. Если мы останемся здесь, вот этот состав, через 20 лет практически все станут чистыми. И что будем делать с этими оценками? Майя все это было, мы вспомнили. Просто была майя. Общество, ну, общество – это определенная связь между людьми, общество называется. Можно рассмотреть это с духовной точки зрения, с материальной точки зрения общества. Это критерии есть те и другие. С духовной точки зрения – это семья. Это называется общество. Где мы чувствуем вот эту вот близость, родство, служение Богу, у нас единая цель, внутренние мотивы и так далее – это общество. И есть материальная концепция общества, где есть общее имущество, здание, скажем, земля какая-то, деньги, люди, тоже называется общество. Вот есть внутренний момент и внешний момент. Нам нужно следить за тем и другим. Одинаково ценно то и другое. Но если что-то выбирать придется из этих двух, что мы выберем? Взаимоотношения. Даже если все разрушится, отношения, общество останется все равно. Внутреннее оно остается. Но если нет никакой угрозы, нам не нужно делать такой выбор, нам нужно поддерживать то и другое одновременно, одинаково, хорошо. Эти вещи связаны, на самом деле.
Что значит оставаться в обществе? В том плане, что есть такой пример, кто-то приводил, что можно быть в больнице, но не лечиться. То есть находиться там в больнице, но процедуры не принимают, но там быть, оставаться там и не лечиться.
Находиться в обществе означает внутренне связывать себя с движением. Быть в этой семье внутренней, быть доброжелателем, быть связанным в добродетели с обществом. Это один момент. И другой момент. Найти свое место нужно. Когда преданные ссорятся, значит, что они ищут свое место. Поскольку нет знания о себе еще, они будут через ссоры достигать этого. Иногда через разочарование. Потому что то, что мы сейчас думаем о себе, не соответствует реальности еще. Это относится ко всем нам сейчас, те сидящим. Не соответствует полной реальности. Поэтому меня еще ждут разочарования. То есть поэтому возникают конфликты. Что мы еще не выполняем точно свой долг. Иногда мы выходим за границы этого, иногда мы просто пренебрегаем своими обязанностями. Не зная, что это важно. То есть найти свое место. И здесь что произойдет? Кто-то поедет с большой скоростью, кто-то с медленной скоростью. Это его выбор. Лично, с какой скоростью продвигаться, выбирает каждый человек сам. Однако, мы не должны надеяться, что, продвигаясь с разными скоростями, мы получим одинаковый результат в одинаковое время. Верно? Но если я продвигаюсь с маленькой скоростью, это мой выбор, и претендую на место лидера, это проблема. Вот тут возникает проблема. Лидерство. Особенно в России, поскольку это менталитет... Нашего общества борьба за лидерство. Менталитет русский в основном. Может быть, это тоже это есть, но в России это выражено достаточно ярко в нашем воспитании. Все воспитывались как герои в свое время, как революционеры, которые могут говорить все, что угодно, как бы бросать вызов и прочее. Русский темперамент такой. В этом есть плюсы и минусы свои также. Такого воспитания. Просто мы должны на это обратить внимание, что не все должны быть лидерами абсолютными. Вообще никого не должно быть абсолютного лидера. Вообще нужно убрать это из ума, выбросить подальше лидерство какое-то. В нашем случае это хорошая рекомендация. Если вы двигаетесь, вы должны ощущать свой прогресс. Вот что важно. Главное ощутить свой прогресс, свое движение к Богу. И потом я делюсь, я нахожу взаимоотношения с теми, кто двигается с подобной скоростью, верно? Можем разговаривать на одной скорости, близко располагаться. Если это быстро, он промелькнет куда-то, будет мелькать туда-сюда. Будет успевать туда-сюда, обратно, у него большая скорость. Не только вперед будет двигаться, иногда будет возвращаться и к нам. Замечательно, что на большой скорости можно двигаться тоже в разных направлениях. Поэтому в целом мы продвигаемся все одновременно. Не так, что кто-то улетел, и больше его нет. Нет, он прилетит обратно, далеко не улетит. Потому что без общества преданных он запутается. Его интересы будут продвигать все общество. Это невозможно будет продвигаться независимо от общества. Поэтому его скорость будет, это просто как катализатор какой-то еще использоваться. И он будет больше успевать туда и сюда между этим всем. Там у него обязанности наложатся, у него аскезы наложатся. Раз он такой подвижный, то он еще вот это возьмет. То есть он за других будет нести ответственность. Не просто сам себя летать там куда-то. Пропал это чувственное наслаждение. Поэтому так или иначе коллектив будет связан. Даже с маленькой скоростью он будет связан. Все будут связаны с разными скоростями. Однако лидер – это лидер. У него будет определенная ответственность. Нужно понять свое место точное, где я никому не мешаю, и мне никто не мешает. И будьте чувствительны. Не давайте наставления тем, у кого с вами нет доверительных отношений. Никогда не давайте глубоких наставлений. Никогда не делайте так. Нет, какие-то на лекции можете давать. Во время лекции вы даете общее наставление. Читаете что-то, иногда говорите, что хотите. Возможно, человек услышит также что-то для себя. Это уже его выбор будет. Но лично вы не даете таких наставлений глубоких, если нет доверительных отношений. Когда появляется доверие, другой вопрос. Это очень хорошо. И когда появляется любовь, это замечательно просто. Любовь между преданными. О, свободно. Кришна-катха свободно становится. Никто не боится ничего. Даже если недостатки, никто не будет чувствовать страха, ущемления, угрызения совести и прочее. Потому что все открыто, все честно. В этом-то вся суть вдохновляющая. Что мы не замыкаемся, даже если мы несовершенны, мы не замыкаемся. Нам не нужно бояться своего несовершенства. Что толку, что мы будем скрывать свое несовершенство? Что от этого лучше что-то будет? Фактор скрытности, помните, в семинаре? Он приводит к плохим последствиям. К человеку ненавистничество может привести вообще. Есть страсть и есть добродетель. Страсть – это управление. Добродетель – это другая позиция. Проповедническая, скажем, когда мы видим природу, также время развития этой природы, там другие законы действуют. Но вот, например, мы собираемся с советом. Это страсть некоторая. Там есть план, средства, там цели, и там все так решается. Это динамично, очень интересно, и мы выходим заряженные. Так, сейчас мы начнем, мы знаем, что нужно делать. Но тут мы сталкиваемся с природой людей. Вот поезд едет. И вы говорите, я знаю, куда нужно ехать, сейчас я его разверну в другую сторону. Но даже остановить не сможете его, правда? Пропал говорит, нужно найти ту стрелку, вот нужно найти еще ту стрелку, где повернете, и он на той же скорости переключится и поедет туда. Даже не замечая, что вы это сделали. Видите, это раджас в благости называется. То есть раджас в раджасе, мы сталкиваемся с природой людей, она инертная. То есть мы закреплены на каком-то своем сознании, своих желаниях, вдруг нам говорят, ты не подходишь под эти стандарты, бабах, ты должен измениться сейчас же прям. Человек в шоке, как к врагу к нему так, давление такое оказывает, и он не сможет этого понять сразу же. Нужно найти какое-то время, подход, найти ту стрелку, как направить это все, то есть требуется время. Но страсть не упускайте вперед. Страсть должна быть за благостью. Вот там пусть она кипит, там что-то, реформы мы знаем, что нужно делать, но тут в благости мы должны научиться общаться терпеливо, смиренно, почтительно, даже если что-то у нас не получается по плану. Особенно, знаете, когда менеджмент, мы план ставим, вот к 2005 году сложно стать чистыми преданными, скажем. И я пытаюсь добиться этого, знаете, это будет трудно сделать. Мотивы-то хорошие, я начну по головам там бить и все остальное. Такие планы, видите, нужно быть тоже осторожным. Планы хорошо, но мы должны еще знать планы Верховного. Пока вы не проникнете в сердце, вы не измените человека. Никаким менеджментом. Менеджмент для того, чтобы просто уже устранить кого-то, когда это уже ну, невозможно, это уже когда все разрушает, да? Сумасшедший какой-нибудь пришел, и что с ним делать? Тогда менеджмент нужен. Полицейского вызываете с дубинками, его раскачивают и выбрасывают из храма. Потому что человек разрушает все просто, ну, сумасшедший какой-то. Вот для чего нужен такой вот менеджмент, такое управление. В остальном, если мы делаем с преданным, очень осторожный подход должен быть. Легко говорить, так вот сидя здесь, но понятно, что трудно делать. Настоящее терпение понадобится, когда мы это осуществляем, общаемся с людьми. Это адское терпение нужно иметь. И не нужно думать, что если мы какие-то планы имеем ясные, какие-то планы, то мы, так сказать, возвысились над всеми. Это еще одна опасность. Лидер должен быть смиреннее, чем даже люди должны думать о нем. Намного смиреннее должен себя ставить. Внешне он может вести себя как лидер, да, но внутренне он будет чуть смиреннее, чем многие люди, потому что без людей никакой он не лидер. Какой он лидер, если не будет людей? Его лидером сделал коллектив, на самом деле. Он должен так думать должен, любой лидер, любой человек. Преданный служит класс Бхагаватам. Что должен думать тот, кто читает класс Бхагаватам? Это милость преданных, что они пришли слушать меня, у меня есть возможность говорить о Кришне. Если бы они не пришли, у меня не было такой возможности. Так, шанти, мир, мир должен быть. Любовь, надежда, вера, благость. Хари Кришна, всех поздравляю с праздником сегодня. Еще вопросы есть у вас? В книге узнаете потом. Она живет в Петербурге. Видите, сразу интересно узнать, кто это, правда? Но там столько писем вы прочитаете удивительных. Вам будет очень интересно со всеми познакомиться потом, со всеми разговаривать. Когда мы узнаем преданных получше. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джая.